Так, значит, продолжаем мы про потоп, точнее уже про его завершение. Книга Берешит, 8 глава, сейчас начнем с 6 стиха снова. Назовем это историей про ворона и голубя, про то, как Ноах посылал вроде бы на разведку ворона и голубя. И здесь есть несколько деталей, которые требуют объяснения, причем, скажем так, традиционные комментаторы, они в целом это не объясняют, а только говорят о каких-то деталях. Вот давайте почитаем сначала. «Ваиме кецар баимьем, ваифтах ноох, это халона тива ашераса». И было, значит, в конце, через 40 дней, раскрыл Ноох окно в ковчеге, который он сделал. «Ваишлах ата арав, ваяце яцу, вышуф ат явышета маем мяль аарыц». И отослал он ворона, а тот вышел и вернулся, то есть покрутился и вернулся, да? Пока не высохла вода с земли. То есть ворон никуда лететь и не собирался. И мы еще посмотрим, как бы, насколько вообще, так сказать, Ноах его собирался посылать в разведку. Потому что сразу после этого сказано, «Вышлах это юнам и то, лирот, а калу амайми альплене дома». И послал он голубя от себя. Сейчас обратите внимание. Значит, тут уже пошло изменение. Послал голубя от себя, то есть от себя отослал. Посмотреть, ну, можно так сказать, облегчилась ли вода с земли, то есть легче ли стала обстановка. «Вело маца йона манох ликав раглея, веташа фалов валятива, кимаем альпней колярец, вейшлах едо, вейкхо вейво ато алёв атива». Значит, и не нашел голубь манох, не нашел места отдыха ногам своим. Точнее, как бы не ногам, а стопам ног. Ну или как это у голубя называется? Лап. Не нашел голубь места отдохновения своим лапам, так сказано. То есть некуда ему было присесть. Да? И вернулся он к нему в ковчег, поскольку вода еще покрывала весь лик земли. И вейшлах ядо, но руку протянул для того, чтобы забрать голубя к себе. И привел его к себе в ковчег. То есть так дальше сказано. Да. Дальше. Ваехель от Шивата Емима Херим, Ваесав Вешалах это Йона Минатева. И подождал еще 7 других дней. И снова послал голубя из ковчега. То есть в прошлый раз он его посылал от себя, теперь он послал из ковчега. И сказано здесь, и подождал он еще 7 других дней. Отсюда учит Раши. То, чего мы не видели, не увидели раньше, что между попыткой послать ворона и послать голубя тоже прошло 7 дней. То есть, что я вам хочу сказать? Что здесь будет немножко тяжеловато? С какой бы целью ворона не послал Ноах, то ли он послал его на разведку, это вот по той версии, по тому варианту, который я объяснял вчера. И он убедился, что ворон на разведку летать не собирался. То есть он покружил и обратно. Объясняют это мудрецы по-разному, почему ворон не хотел улетать. Но он не хотел лететь. То есть если бы все дело было только в том, что Ноах пытался послать ворона на разведку, а ворон не захотел лететь, так чего ему было ждать 7 дней, прежде чем посылать голубя? Незачем. Но это не написано, вот обратите внимание, да? Как Тора устроена. Прямым текстом это не написано. То есть вот в этом вот промежутке между посланием ворона и первым посланием голубя, Тора говорит об этом так, как будто бы он послал сразу. То есть создает вот это полное впечатление, как будто бы голубь был послан вместо ворона, заполненным непригодностью ворона искать. А потом мы вдруг видим, во втором послании голубя, мы видим, что оказывается каждый раз между каждым посланием Ноах ждал 7 дней. Да? Да, так вот. И как я уже повторю этот стих, это 10 стих, и подождал еще семь других дней, и снова послал голубя из ковчега. И дальше вообще происходит совершенно непонятное событие. «Витаво элафа яна леэта эрев», и пришел к нему голубь, в смысле вернулся к нему голубь во время вечернее. Как помните, раньше не было написано ни утро, ни вечер, да? То есть это как было неважно. «Вегине але зайт тарав бы пия», и вот ветвь оливки тарав бы пия, значит, ну, грубо говоря, оторванная в клюве его. То есть по-простому тарав бы пия. То есть по-простому Тора говорит о том, что голубь, вернувшись после второго своего путешествия, принес Ноху оторванную оливковую ветвь. То есть что должно было быть свидетельствовать, что должно было свидетельствовать по-простому, что где-то находится живое оливковое дерево. Выеда Ноах кикалю амай мяля арыц. И узнала по этому оливковому, по этой оливковой ветви, Ноах узнал, что земля, в смысле, что вода ушла. Но Ноах при этом не вышел из ковчега. То есть, это логика разведки, да, голубь приносит оливковую ветвь, отлично, значит, где-то уже как бы стоят, цветут оливковые деревья, так чего сидеть в ковчеге? Ваяхель от Шивата Емима Харим, и снова Ноах подождал 7 дней. То есть эта оливковая ответ, она была хорошим знаком, но она не была знаком Ноху, чтобы выходить из ковчега. Да? Вейшлах это яна, и послал голубя, уже не от себя, уже не из ковчега. Вело я с вашего фалев от, и голубь не вернулся. И вот это было признаком, да, дальше вот уже, дальше Тора и говорит, «Вайги, байхат, вишеш молчана, баришана, байхат, находишь», то есть, и произошло через 601 год. То есть, тут Тора уже объявляет об официальном окончании потопа. И дальше следует, значит, уже заповедь Ноху выходить, значит, и со всеми, кто там был, Ноху, и всем выходить из ковчега. То есть, история посылки голубя, так подробно расписанная, плюс еще предваряющая история ворона, она непонятна. Тем более во всех этих деталях и во всех изменениях, о которых Тора говорит. Сначала послал ворона, тот покружился, вернулся, потом через 7 дней, как мы видим, послал голубя, послал его от себя. Потом, значит, он послал его из ковчега, да, уже этого голубя. Причем и возвращался голубь по-разному. После первого возвращения Ноху потребовалось, значит, силой его тащить, да, руку затягивать. Второй раз голубь уже сам прилетел. А в третий раз не сказано, что он не послал его ни из ковчега, не послал его от себя, а голубь просто не вернулся. Вот. Теперь... По поводу ворона, кроме того комментария, о котором мы вчера говорили, есть другое объяснение. Оно основано на Мидраше. Мидраш говорит, что ворона, вообще-то говоря, Ноах посылал и вообще не на разведку. Он не имел в виду, чтобы ворон искал ему место. Ну, то есть, что понятно, что находится в полном противоречии со вчерашним объяснением, но оно есть, это Мидраш. То есть Мидраш говорит, что Ноах, вот Мидраш, о котором я говорю, он говорит, что Ноах ворона из ковчега просто выгнать хотел, как только появилась возможность. Мы говорим, что ворон был грешник. Мидраш говорит, что трое в этом ковчеге, они совершили грех запрещенного соития. Это был ворон, собака и хам. Хам, как он и есть хам. Да? Значит, понятно, что не хама, да? Ни собаку, но не мог выгнать, пока еще была вода, да? Вот, даже за такие прегрешения. Но ворон, поскольку это птица, он его решил просто выкинуть. А ворон не хотел покидать ковчег, он хотел к нему изо всех сил вернуться. Это Мидраш. Вот. Теперь тот же самый Мидраш фактически, да? То есть он также относится и к этой оливковой ветви, да? Тарав бепия. Вообще, вот эта фраза сама, тарав бепия, она как бы... Не фраза, это словосочетание, вот это тарав бепия. Она вызывает много споров, много разных вариантов, как это объяснить. Я напомню, да, еще раз. Простой смысл, это то, что это, оно было оторвано, да? То есть, что это ветка оливковая, она была голубем оторвана от живого дерева. То есть видно, что он ее клювом оторвал. То есть это было свидетельство наличия живых деревьев. Вот. Хотя есть еще варианты. Да. Но самый главный вопрос, который должен возникнуть после прочтения всего, как бы, да, того, что было сказано, Мидраш задает. Откуда взялась оливковое дерево и оливковая ветвь? Ну ладно, допустим, это было признаком того, что вода сошла. Но деревья откуда оливковые? Вода была такая, что горячая вода и такие были потоки воды. Поток был такой, о котором также Мидраш говорит, что он раздробил даже мельничные жернова. Ну, то есть все было стерто. Даже мельничные жернова, это было раздроблено все. Все, деревьев никаких не было. Куда деревья? Из Эрец Исраэль. Значит, Мидраш говорит два варианта. То есть в Мидраше есть два варианта. Откуда голубь достал оливковую ветвь? Один вариант – с земли Израиля. А, там тоже был потоп, но в смысле не такая вода, которая молола мельничные жернова, а ну просто затекла вода. Деревья остались целыми. То есть все там затопило, но, как сказать, безвозвратный ущерб экологии места не был нанесен. Да? Поэтому деревья там сохранились.
То есть, если там рыть, там можно найти то, что осталось от потопа?
Жизнь там, да.
Смотрите, тут незачем нам об этом заботиться, да, это археологи весь Израиль роют, они обязательно что-нибудь найдут, когда Всевышний захочет. Вот. Другой вариант, говорит, что это было просто Ганейден, то есть Ганейден. А теперь откуда, но, кто сказать, взял, что это означает, что вода ушла, да? Ну, тоже есть намеки на это. Тот, который говорит, то есть тот мудрец Мидраша, который говорит о том, что Ганейден, из Ганейдена он взял, он говорит, что Ганейден открылся. То есть когда был потоп, Ганейден был закрыт. И туда никакой голубь, конечно, залететь не мог. Да? А когда Ганейден открылся, и голубь туда смог залететь, да? Значит, он...
Он такой сильный, что он взял ветвь смог.
Маленькую веточку. С одним листиком. Ничего, как бы, ничего особенного. Вот. Да, еще тарав бепия. И по поводу тарав бепия Мидраш говорит, в смысле олезай, да, то есть по поводу этой ветки оливковой, которая у него в клюве была оторвана. Мидраш придает этому другой смысл. Вообще вот это слово торов, да, оно, кроме простого значения, оно имеет переносное, да? Переносное значение. И Тора это слово употребляет намного чаще в переносном значении, чем в простом. То есть, как бы простое значение, Торов это в смысле трефа, добыча, да? Тараф это оторванный, да? Но также это может означать еду или пропитание. Ну, в смысле, как добыча человека в этом мире, Торов. И Мидраш говорит, что в данном случае Торов, значит, это, то есть Йонов, голубь принес оливковую ветвь, да, показывая, что это еда его в клюве его. И Мидраш говорит, что он хотел этим сказать Ноаху, да, что ему, голубю, лучше, так сказать, горькая еда от Всевышнего, ну, не только ветви оливковые, даже сами оливы, как они растут. По воле Всевышнего они не очень-то съедобны. Так вот, вот этой ветвью голубь пришел сказать Ноаху, что мне лучше горькая еда от Всевышнего, чем сладкая еда от человека из твоих рук. То есть вот такой мидраш. То есть к чему вот это, как бы, к чему вот этот символический язык общения голубя с Нохом, это, конечно, это очень удивительно. Да, обратите внимание, что это все тот же голубь с оливковой ветвью, да, то есть это же символ мира, да, который по нашим мидрашам означает, что голубь сказал, не надо мне твоих коврижек. Я полагаюсь на Всевышнего. О, так вот, вот эти, скажем так, комментарии, я, конечно, их не все как бы здесь привел, но они между собой не связаны, да? И они не объясняют ни в деталях, ни вместе вообще ничего того, что здесь произошло. И я нашел один комментарий, который придает этому всему смысл. Комментарий Алшиха. Вот. И он говорит вот что. Что на самом деле вся эта история с вороном и с голубем, она говорит о путешествии человеческих душ в этом мире. Значит, ворон – это душа грешника. А, прежде всего, Тева, ковчег – это мир. Ну, это понятно, да? То есть ковчег, он как бы служил роль временного мира. Он, как бы, он этот мир, так сказать, в этой истории символизирует. Ворон – это душа грешника, которую что делают из этого мира? Просто выкидывают его безвозвратно. А он обратно хочет. Ну, естественно, да? Потому что весь этот мир для него – это все. Другого мира для него не существует. Йона, голубь, кошерная птица, не просто кошерная, а та птица, которую приносили на жертвенник, да? Символ много чего хорошего в этом мире. Йона – это душа праведника, которая, ну вот недаром это говорится после потопа, которая для полного исправления, говорит Алчих, она должна пройти три перевоплощения, три возвращения в этот мир. Шалош Гилгулим. Вот. И отсюда все эти различия. Не уверен, что сейчас упомню все детали, как Альших это объясняет. То есть он достаточно длинный. Вот. То есть в общем, что-то у меня не срастается, что-то я забыл.
И ветка, в смысле, часть оттуда тоже какую-то роль?
Да, конечно, ветка играет в этом роль. Вот. Да, Альших начинает с того, что он объясняет, да, что, конечно же, он объясняет, согласно Мидрашу, что, конечно же, голубь принес эту ветвь то ли из Эрец-Исроэль, то ли из Ган-Эйдена, вход в который тоже в Ган-Эйден. Вот. А это было показателем того, что земля высохла, что с горы Арарат голуби далеко лететь, и он без посадки, без отдыха бы не долетел. То есть голубь знал, куда лететь, для того, чтобы принести оливковую ветвь. Ну, вот так вытекает. Он смог он туда полететь только тогда, когда земля высохла настолько, что у него было где-то место для отдыха. И поэтому Ноах понял, когда голубь ему вернулся, поскольку Ноаху было очевидно, откуда голубь мог принести эту оливковую ветвь, понятно было, что земля высохла. Но не более того. Ну, то есть это не значит, что она стала пригодной к жизни. Стала только пригодной голубю для дальнего перелета. Да, так вот. Так Альшев говорит о том, что голубь – это душа праведника, ну, в смысле того, кто потом становится праведником. Да? Вот. То есть душа праведника, потенциальная душа праведника, которой для полного исправления нужно пройти как бы через этот мир три раза. Что-то у меня, я прошу прощения, вышло, вылетело из головы.
Понятно, что последний раз она улетает.
Да, конечно, да. Миша правильно говорит. Последний раз голубь улетает из ковчега и не возвращается, в смысле, как душа праведника улетает из этого мира и улетает безвозвратно. Да? Второй раз после второго раза. Голубь возвращается, как бы снова возвращается в этот мир.
С некоторой частью того.
И несет, да, совершенно верно. Не просто с некоторой частью того, он возвращается в этот мир с оливковой ветвью, которую взял из Ган-Эйдена.
С победы.
Нет, не с победы.
Нет, в смысле, с признаком.
Нет. Дайте сказать. Дайте сказать. Он возвращается с осознанием, что ему не нужны человеческие милости, и что он готов, поможет жить в этом мире, полагаясь исключительно на пропитание, которое дает ему Всевышний. И это то, что говорит Мидраш по поводу того, что он принес Ноху, да, ветвь, как знак того, что мне дороже горькое пропитание от Всевышнего, чем сладкое от человека. То есть, понятно, да? То есть это после того, как он второй раз покинул этот мир. Да.
А Ган-Эйден, значит, вне мира, он в верхних мирах где-то находится.
Ну да, конечно. Понятно. Вот. А первый раз. Ну это скажем.
Торопится вперед.
Эту деталь не оговаривают. Это не Мидраш, это объяснение Алших. Алших. Вот на это место. Алших на это место. Что?
От себя просто.
Но он приводит Мидрашим от себя. Алших это.
Это имеет право.
Просто на что он ссылается?
Вот он ссылается. Он ссылается на Мидраши. Вот он приводит Мидраши. На это, которое я сказал. Мидраш Раба.
Это ее.
Мидраш Раба. Это Мидраш Раба. Он ссылается на эти Мидраши.
Потому что у него ничего другого нет.
Ну да. Так что? Значит, и что еще? Первый раз, когда Ноах выгонял голубя из ковчега, он как бы от себя выгонял. Выгонял. Голубь не хотел как бы улетать. А потом возвращать снова надо было его затягивать, потому что он не хотел возвращаться. А вот уже после того, как он с ветвью вернулся, он уже вернулся сам. Как бы с полным осознанием того, что он должен делать в этом мире. С полным осознанием. То есть это описание этапов исправления человеческой души, после которой она получает освобождение и выходит из этого мира. Я потратил все оставшееся время, которое у меня было на подготовку к этому уроку, чтобы понять, какая связь вот этого детального описания Альшиха, собственно говоря, с выходом из ковчега. То есть, очевидно, что если во всей этой истории с вороном и голубем был Ноху намек от Всевышнего на то, как теперь будет исправляться человеческая душа в этих самых Гилгулим превращениях, то есть, очевидно, это было связано, то есть, должно было иметь какое-то отношение к выходу Ноха из ковчега. Но не пришло мне в голову ничего такого, чтобы можно было с уверенностью сказать, вот оно, Эврика. Да? Но, видимо, какое-то отношение имеет. Да? Мир другим стал, как мы уже много раз говорили. Да? Мир после потопа стал другим. И вот прежде чем Всевышний дал заповедь Ноху выйти из ковчега в этот самый новый мир, вот он, как бы по словам, по объяснению Алшиха, опирающимся на мудрецы, на Мидраши, он показал ему, как...
Демонстрация нового мироустройства, как бы, порядок.
Того, как будет проходить человек теперь исправление в этом мире, как душа его. Сначала человек ничего не хочет, да, ни в мир не хочет, ни из мира не хочет, да, ни рождаться, ни умирать, да, все это ему в тягость. Потом приходит осознание какое-то, то есть понятно, что три Гилгуля, то есть три перевоплощения, три возвращения, о которых говорит Алших, это, конечно же, то, о чем говорит Аризаль. Почему вообще три перевоплощения? Вы помните, что исправление, все на самом деле понятно. То есть, в принципе, саму идею Гилгулим, перевоплощения, вы знаете, возвращение. Да, что если грешник который на самом деле является потенциальным праведником, но прожил свою первую жизнь в этом мире грешником, то прежде чем отправлять его в Гейном, ну вот как Нох хотел поступить с вороном, вот, Всевышний дает ему другую возможность исправления, а именно Гилгулим. Но Аризаль объясняет, что после того, как одна жизнь уже была прожита напрасно, в смысле не завершено было исправление, то Гилгуль после этого не может быть один, их обязательно должно быть три.
То есть один за это?
Из-за того, что у человека три уровня души, нефиш, рух и нешама. И если в одной, в первой праведной жизни человек, взрослея постепенно, исправляет каждый уровень души, сначала нефиш, потом рух, потом нешама, да? То после того, как жизнь он прожил неправедно, и все три уровня души запачканы, то тогда для исправления каждого из них требуется отдельная жизнь. Потому что, когда он проживет начало первой жизни и исправит нефиш, допустим, да, не может рух, отравленный ошибками прошлой жизни, прийти на эту исправленную нефиш. И значит, он должен прожить эту свою первую жизнь, уже даже праведную, с одним только уровнем, который называется нефиш. Просто как вот хороший человек, без особого сознания. И в следующей жизни, следующая жизнь вся целиком идет на исправление того уровня, который называется рух. И уже после этого, да, то есть он приходит, готовый, чтобы действительно достичь уровня исправленного человека, то есть уровень нешама. Да? И это вот тот самый уровень, в который человек приходит, как голубь с оливковой ветвью.
Поэтому
три про не неожиданный, неожиданный вопрос хороший. Но на самом деле понятно, почему это происходит после потопа. Ведь до потопа-то, в общем-то, все жили первой жизнью. И все они были уничтожены. А после потопа, очевидно, начались гилгулим тех погибших в потопе. Все начинается заново.
Реинкарнация, да?
Ну, конечно. То, давайте на этом остановимся. Остановимся.